третьем фрагменте исторического цикла 1812 Владимир Абаринов и его собеседник, историк Олег Соколов, рассказывают о взаимоотношениях первого консула Франции Наполеона Бонапарта и императора России Павла I.
В тот самый день, когда в Италии воссияла звезда военной славы Наполеона, в Петербурге скончалась императрица Екатерина. На престол взошел ее нелюбимый сын Павел Петрович. Не решусь утверждать, что он ненавидел покойницу, но вот атмосферу ее двора, порядки этого двора он действительно ненавидел. Он считал, что российский трон погряз в разврате, фаворитизме и роскоши, в коррупции, в безответственности. Он начал наводить порядок, так как он это понимал. В кругу вельмож, обласканных Екатериной, нарастало глухое недовольство. Поначалу Павел как будто симпатизировал Наполеону, но Наполеон по дороге в Египет захватил Мальту, и это резко изменило отношение Павла. Олег Валерьевич, почему Мальта имела такое значение для Павла? Эту историю петербургский двор воспринял как сумасбродство, бессмысленный и вредный каприз Павла. Какое дело было православному царю до католического рыцарского ордена? Был ли в этом какой-то политический смысл?
В этой истории был скорее моральный смысл. Дело в том, что Павел еще с детства увлекся историей Мальтийского ордена. Он очень много читал на эту тему. И для него Мальтийский орден приобрел значение вот некого символического такого воплощения рыцарства. Мальтийскому ордену Павел испытывал действительно очень трепетное чувство. И для него вот это как бы такой символ, как надо жить, как надо сражаться. Мальтийский орден, орден Ионитов, древнейший рыцарский орден. Вот. И поэтому Павел, когда узнал о том, что Наполеон по пути просто так между делом занял остров Мальта, Наполеон-то он интересовал остров как великолепная военно-морская база. Вы знаете, вот после того, как я побывал на Мальте, я понял, почему из-за этого маленького островка вот такая чудовищная совершенно борьба. Потому что, вы понимаете, мало того, что рыцари-госпитальеры за время пребывания своего на Мальте соорудили там совершенно невообразимые укрепления, высеченные в скалах, гигантские валы крепостные, огромные многометровые рвы, все это высечено в скалах. То есть, грубо говоря, если там хоть какой-то небольшой гарнизон был, взять эту крепость штурмом было просто невозможно абсолютно. Ее можно было взять только бесконечной долгой осадой, пока гарнизон израсходует все свое питание, там, боеприпасы и так далее. Кроме того, у Мальты есть еще одно качество, совершенно потрясающее. Это то, что там очень глубокие бухты, которые врезаются глубоко в остров. И в этих бухтах они такие глубокие, что линейные корабли того времени, у которых была осадка 7-8 и более метров, они могли прямо подходить к пирсу, понимаете? То есть это идеальная военно-морская база в центре Средиземноморья. Для Бонапарта вот это было значение острова Мальты. И для англичан позже именно военно-морская база. А для Павла это было значение то, что оскорбили в лице этого ордена вот всю ту систему, которую Павел считал несправедливой, честной, благородной и так далее. То есть это дали пощечину.
Я тоже бывал на Мальте и хотел бы добавить, что и Гитлеру во время Второй мировой войны очень хотелось захватить Мальту, но англичане держались там насмерть. И это, в свою очередь, во многом способствовало их победе в Северной Африке. Мальтийский каприз Павла имел огромные последствия для Европы. Россия возглавила вторую антифранцузскую коалицию. Началась новая война. Войну эту в России знают плохо. Средиземноморский поход Ушакова, победа Суворова в Северной Италии, переход Суворова через Альпы. Какие цели преследовала Россия? Советская историография приложила немало сил, чтобы изобразить эту войну как освободительную. В фильме Михаила Рома «Корабли штурмуют бастионы» 1953 года Суворов и Ушаков изображены демократами и либералами, избавившими греков и итальянцев от французских оккупантов чуть ли не вопреки воле царя или даже без его ведома. На самом деле Суворов был таким же легитимистом, как и Павел. Он, как сказано в книге Олега Соколова, вел идеологическую войну. Главной задачей он видел восстановление попранных тронов и алтарей и борьбу с влиянием идей Великой Французской революции. Республика была провозглашена только на Ионических островах, так называемая Республика Семи Островов, но не независимая, а под протекторатом Турции, да и просуществовала она недолго. На другие освобожденные территории вернулись прежние монархи – австрийцы, пришли англичане, а в Северной Италии Наполеон впоследствии уничтожил результаты суворовских побед. Франция вышла из войны с потерями, но побежденной ее назвать трудно. Что касается России, то она вышла из коалиции еще до окончания войны. Олег Валерьевич, этот разлад, этот кризис связан с личными качествами Павла, который считал, что союзники ведут себя по отношению к России нечестно, или он осознал бесперспективность войны?
Ну, вы знаете, для начала все-таки я бы хотел сказать, что Мальта, вернуться к вопросу причины этой войны, Мальта, конечно, послужила детонатором, но дело в том, что кроме Мальты было еще много другого. То есть, действительно, дело в том, что после 797 года, после заключения Кампо-Фармийского мира, Франция, французская директория, французское правительство стало себя вести, я бы сказал, разумно во внешней политике. Оно стало в Италии продвигаться вперед, а в Швейцарию фактически аннексировали. Кроме того, послали войска в Египет. То есть, в общем, оно себя стало вести на международной арене очень вызывающе. Кроме того, в рядах армии Бонапарта в Италии появились так называемые польские легионы, гимном, с которых стала знаменитая мазурка Домбровского, сейчас это гимн Польши, который начинается «Ешьше Польска не сгинела, кеды мы жиеме, ценом обсообщем жьяла, шаблем отбежеме». Еще Польша не погибла, коль живем мы сами, все, что снял у нас наш недруг, мы вернем клинками. Это, понимаете, это уже политическая программа, то есть восстановление Польши. Все, что взял у нас наш недруг, мы вернем клинками. И, конечно, для русского дворянства это довольно серьезный момент. То есть Мальта была, ну, я не скажу капли, которая переполнила чашу, но, тем не менее, это все-таки было неким детонатором, который вот это все событие спровоцировал. Но, когда война началась, естественно, Павел считал, что войну эту он ведет за консервативные принципы, за восстановление справедливости в Европе, за восстановление старых границ, за то, чтобы в конечном итоге привести Европу, грубо говоря, статус-кво антебеллум до состояния вот, до 1789 года. И когда русские войска действительно стали одерживать победы в Северной Италии, то он с удивлением увидел, что, например, австрийское командование не собирается разрешать вернуться пьемонтскому королю, сардинскому королю, ну, также может, а сардинский, пьемонтский, это король, который царствовал над западом севера Италии. Собственно говоря, одной из причин было то, что республика аннексировала Пьемонт. Так? И тут вдруг, представляете, из Пьемонта французов выбили, естественно, для Павла, что пьемонтский король должен вернуться. А австрийский начальник штаба, так сказать, Цах, сказал, что Австрия заняла Пьемонт, и поэтому она будет распоряжаться его землями, как ей будет угодно. Вот. Ну и кроме того, англичане тоже показали, что они воюют совершенно. Им, понимаете, тут уже восстановление королевской власти во Франции, это скорее как некий такой повод хороший для войны, для того, чтобы конкурента ослабить. И вот увидев то, что фактически он ввязался не вовсе в дело, как он считал, борьбы за какие-то честные консервативные принципы. Еще раз говорю, можно не разделять убеждения Павла I, но не отдать ему должное в том, что он как-то стремился вот восстановить какой-то в Европе баланс, справедливость, равновесие. А оказывается, что и Австрия, и Англия воюют вовсе не за это. Австрийцы стремятся к захватам земель в Северной Италии. Англичане любой ценой просто хотят нанести ущерб Франции, не восстановить французского короля, а любой Франции нанести ущерб. И тогда он понял, вообще, а на черта русские вот в этой ситуации? Нам-то зачем такая война? И это, из этой войны нужно уходить? Тем более, что к русским войскам, прямо скажем, отношение было не лучшее со стороны австрийцев, и Суворов оказался в тяжелом положении во многом по причине австрийского командования. Поэтому решение Павла о выходе из коалиции, в общем, для меня вполне мотивировано и как участие Павла в коалиции, так и выход его из коалиции, когда он увидел, что державы коалиции ведут совершенно не ту войну.
Но мы забежали вперед. Еще до своего второго итальянского похода Наполеон совершает переворот 18-го Брюмера 9 ноября 1799 года, отменяет власть директории и становится первым консулом республики. И снова резкий поворот в русско-французских отношениях. Павел окончательно выходит из коалиции, выгоняет из Петербурга английского посла Уитворта, будущего участника погубившего его заговора, и с восхищением наблюдает за действиями Наполеона на посту первого консула и особенно за его военными успехами. Битва при Маренго, в которой Наполеон разгромил вчерашних союзников России, австрийцев, и тем поставил точку в войне, приводит Павла в восторг. Олег Валерьевич, это похоже на какую-то детскую влюбленность.
Ну, конечно, есть что-то, может быть, и от такой детской влюбленности, но, с другой стороны, вы понимаете, ведь Павел, еще раз подчеркиваю, он стремился к восстановлению тех принципов, которые ему казались справедливыми, то есть монархических принципов. Ему показалось, что Наполеон как раз есть тот человек, который может восстановить порядок во Франции, преодолеть анархию. И как раз Павел увидел в нем как бы просто монарха нового типа. Да, во Франции произошли какие-то крупные социальные изменения, но приходит монарх нового типа, и это же как бы с точки зрения Павла, очевидно, хорошо, и это удобно для Европы, и это позволит, возможно, с этой Францией, потому что еще раз напомню, что Екатерина до Великой Французской революции собиралась заключать русско-французский союз. Так вот, ситуация, когда во Франции, скажем так, анархия прекращается, на место анархии приходит какой-то новый порядок, другой немножко порядок. Это не дореволюционная Франция. Павел это понимал, конечно, и чувствовал, но это порядок в этой стране. Так вот, почему бы на этого человека не опереться и не создать русско-французский союз, который, в общем-то, геополитически является очень разумным. Разумеется, при этом у Павла есть вот такое детское, восторженное чувство. Ну, человек очень честный, немножко наивный. И победы вот этого его нового героя, теперь Бонапарт для него становится героем, он ставит его бюст в своем рабочем кабинете. Он с восторгом говорит о том, как Бонапарт побил австрийцев, так сказать, при Маренго, так сказать. Вот. Он вешает картину, изображающую сражение при Лоде, где Бонапарт, так сказать, покрыл себя славой и так далее. То есть, да, действительно, это немножко такое увлечение, но тем не менее оно вполне понятно. И за этим увлечением, в общем-то, база, серьезная геополитическая база. Поэтому, хотя во внешней форме, может быть, что-то может нам показаться немного наивным, но, в общем-то, глобально это не так уж глупо.
Это была беседа нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова с историком Олегом Соколовым.